إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. На прошлом занятии, по милости Аллаха Субханаху ва Тааля, мы прошли с вами версии и частично разобрали версии хадиса Абдулла ибн Умара رضي الله تعالى عنهما, который привел имам Муслим. Ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля, он говорит, что версии вот этого хадиса, хадис Абдулла ибн Умара, которые приведены в сахихе имама Муслима, радиаллаху ан, рахмаллах, они отличаются несколько друг от друга. Среди этих версий есть такие, в которых подтверждается, что ибн Умар, радиаллаху та'аля анхума, он дал один таляк. Это был один таляк. И имам Муслим, как вы помните, рахмаллаху та'аля, он сказал «джаввада лейс». И лейс прекрасно поступил, вот передав эти слова, что это был один таляк, татрика вахида. Почему? Потому что были некоторые версии хадиса, где было сказано, что он дал три таляка, чтобы не осталось оснований для приведения вот того, что упомянул ибн Сирин, что 20 лет подряд он передавал от людей, которым доверяет хадис, о том, что ибн Умар дал три таляка. Версии некоторые хадиса, да, этого они подчеркивают, разъясняют, что это был только один таляк. Дальше, есть некоторые версии среди приведенных, говорит ибн Усаймин, которые указывают на то, что разрешается, что было разрешено дать таляк после того, как произойдет очищение после первой менструации, то есть той менструации, во время которой был дан таляк. И что пророк, алейхиссалату вассалям, сказано, приказал дать таляк либо в состоянии чистоты, либо когда жена беременна. Если вы помните, были такие версии, где было сказано о том, что дозволено дать таляк, когда будет чистота, да, жена будет чистой, или у нее будет беременность, то есть вот после месячных, когда наступит очищение. С другой стороны, есть версии, где сказано, что пророк алейхиссалату вассалям сказал ибн Умару, радиаллаху таран, чтобы после вот этих месячных, которые он дал таляк, да, он вернул ее, и после этих месячных прошел период очищения, потом снова месячные, и потом, когда она чистится, потом только дать ей развод. А некоторые версии на это не указывают. Еще ибн Усаймин говорит, не всякого сомнения, конечно, то, что вроде как должно быть дозволено после вот этой менструации сразу, как она чистится, уже дать таляк. Это соответствует правилам, потому что если она чистилась от менструации, в которой, да, в течение которой он дал ей таляк, особенно если мы скажем, что таляк во время месячных, он недействителен, то тогда и она очистится, да, и он даст ей развод, то этот развод будет когда? В период чистоты, правильно, когда он еще не касался. То есть в соответствии с правилами как бы все правильно. То есть это будет таляк, будет как бы правильный таляк. Но, с другой стороны, говорит ибн Усаймин, есть другие версии, в которых есть добавление, что пророк алейхиссалату вассалям сказал ибн Умару оставить ее до того, как закончится первый месячный, потом, что будет период очищения, а потом будут другие месячные, после этого она очистится, и только потом, если не касался ее, дать ей развод. Можно, конечно, сказать, чем мы с вами говорим, что можно сказать, что вот эти вот версии, они разные. Почему есть такие версии, основывается это на чем? На том, что пророк, алейхиссалату вассалям, он хотел отложить для ибн Умара вот этот вот вопрос, из-за чего? Из-за того, что он поспешил и совершил то, что нельзя. И поэтому для него пророк, алейхиссалату вассалям, отложил. В то же время некоторые передатчики хадиса, они упоминают то, на что указывает само правило шариатское. Какое шариатское правило? Что если очистился от месячных, от менструации, да, во время которых произошел таля, то он может, в принципе, дать развод. Почему? Потому что она находится в периоде чистоты, когда он ее не касался. Да, некоторые руват, передатчики указывают на это. Ибн Усаймин говорит, рахмаллаху та'аля, я что считаю? Я считаю, говорит он, что здесь нужно учитывать ситуацию. То есть в зависимости от ситуации и поступать. То есть это то, что называется сияса шария. То есть шариатская сияса, шариатская политика. Тут в зависимости от того, что целесообразно, нужно смотреть. То есть вроде как по правилам дать развод можно, потому что она в состоянии чистоты находится, он ее не касался. Правило это отображает, правильно? С другой стороны, Проксусерм ибн Умар сказал дождаться следующей менструации, только потом, после, по ее окончанию, очищения, после второй менструации дать развод. Шейх Мусаймин говорит, и вот здесь я вижу, что нужно поступать в соответствии с тем, как это целесообразно, то есть вопрос о сиясе шариа. Если участились разводы во время месячных, что люди часто стали давать вот так развод во время хей, то тогда нужно поступать как? Не разрешать им давать таляк, иначе как по прошествии уже следующей менструации, второй менструации. А если другая ситуация, если у нас человек, который не знает, невежественный человек, он просто не знал, и случается такое редко, чтобы люди давали во время месячных таляк, вот в таком случае мы говорим ему, можем сказать, что как вот очистится жена, если хочешь, то дай ей таляк, а если хочешь, то не давай. То есть Шейх Усаймин подходит к этому вопросу как? Что да, вроде правило как бы оно указывает на то, что можно дать таляк, если месячные закончились, во время которого был дан развод, да, потому что он еще и не касался, она в период чистоты. И на это указывают некоторые версии, в них нет вот этого откладывания до следующей менструации. С другой стороны, много версий, где Проксусерм сказал, что отложить до следующей менструации. Шейх Усаймин говорит, вижу я, что здесь можно как это все совместить. Совместить так, что в зависимости от целесообразности. Если участились таляки во время месячных, то тогда здесь что людей воспитывать таким образом, что говорить им нет. Будет еще одна менструация, после нее очистят, только потом сможешь дать таляк. А если это редкий случай, действительно человек не знал, то в таком случае ему можно сказать, вот как очиститься, потом дай ей таляк, если хочешь. Ну, до того, как коснулся ее. Дальше, если кто-то спросит, а было ли засчитано Ибн Умару, был ли засчитан ему этот таляк, был ли засчитан ему этот развод. Шейх Усаймин говорит, что Ибн Умар, радиаллаху анху, он говорит, что он сам засчитал ее. То есть версии хадиса в них, что он сам засчитал. Но только, говорит Шейх Усаймин, не по приказу пророка, алейхиссалату вассалям. То есть видится, что вот это его фетва, которую он дал, что это он считал, что таляк во время хейда он действует. То есть это как бы его фетва была, что таляк во время менструации он действует. Но есть версия хадиса достоверная, которая приводится Абу Дауда, и Ибн аль-Кайм говорит, что это достоверный хадис. И там сказано «фараддаха алей», то есть Ибн Умар говорит, и он вернул ее мне, то есть жену, «валям яраха шей'а», и не посчитал это ничем. Не посчитал это ничем. Шейх Ибн Усаймин говорит эти слова «инна улям яра шей'а». Обратите внимание на это очень важно. «Инна улям яра шей'а», он не посчитал это ничем, то есть пророк алейхиссалату вассалям. То есть это как бы указано на то, что значит этот таляк, который был дан во время месячных, он не засчитывается. Потому что сказано «валям яра шей'а», и не посчитал это ничем. Но те, которые говорят, что таляк он все же действует, они как-то же объясняют эту фразу, да? Некоторые говорят, что эта фраза, она шаза, это ривая шаза, то есть противоречит более достоверным версиям. Но другие говорят, нет, хадис он достоверный, но это нужно истрактовать как-то, истолковать. И прибегают к тавилю, то есть к истолкованию вот этого. Имеется в виду, говорят они, не что-то такое, что является дозволенным, что нужно считать чем-то правильным. И так далее. То есть вот такие вот дают объяснения. То есть на такое не обращать внимания и нужно вернуть. То есть это не годится. Вот в таком значении. Ля мира ащей. То есть Проксусерм посчитал это ничем, то есть никуда, тем, что не годится. То есть нужно вернуть и потом только дать таляк. Но таляк не означает это, что он не засчитывается. Так вот истолковывают эти слова. Дальше. В некоторых версиях хадиса сказано «фальюрджиха», «пусть вернет ее», вместо «фальюрджиха», помните, мы вчера с вами говорили, сказано «фальюрджиха», «юрджи». Это указывает в большей степени на то, что подразумевается все-таки не возвращение после таляка, а на то, что остается эта женщина замужем за человеком, что она остается замужем за Ибн Умаром. На самом деле, говорит Ибн Самин, если мы посмотрим на версии хадиса, то мы скажем, что версии хадиса, они поддерживают мнение большинства ученых. Мнение большинства ученых какое, что таляк во время месячных он действует. Но если мы посмотрим на общие шариатские правила, то тогда для нас выяснится, что правильное мнение, что таляк не действует. Если посмотреть на аль-кавааид аш-шариа аль-амма, то есть общие шариатские правила, если с их точки зрения посмотреть, то таляк не будет действовать. А общие шариатские правила – это такие правила, незыблемые правила, установленные Кораном и Сунной, такие правила, которые, отойти от которых и сказать, что что-то является из них исключением, можно только, если ясный какой-то у нас довод, далиль вадих, что вот это исключение. То есть какие-то частные случаи не могут разрушить эти правила или вывести что-то, да, из-под действия этих правил. Не могут противостоять вот этим вот правилам. И чтобы что-то вывести и сказать, что это исключение, нужен какой-то ясный довод. Итак, Шейх Усаймин говорит, вроде бы как версии, которые привел имам Муслим, они указывают на что? На правильность мнения большинства ученых, что таляк действует. С другой стороны, есть общие правила шариата, которым противопоставить может только какой-то ясный довод. Правильно? То есть, чтобы вывести что-то из-под их действия. А так, вообще основа, что эти правила, они действуют. И они остаются такими, какими есть. Общие правила. И одно из этих правил, которое, собственно, является половиной вообще религии, можно сказать, что это не суддин, половина религии, это правило, которое изложено в словах пророка, алейсалату ассалям, «Манам иль амир алейса алей амруна, фахуа рад», кто совершит какое-то деяние, на которое нет нашего указания, то это отвергнуто. Как бы то ни было, говорит Шейх Усаймин, конечно, это вопрос из таких острых вопросов. Из острых вопросов, непростых вопросов на самом деле. Шейх Усаймин говорит, это из не из простых вопросов. Это из таких острых вопросов. Четыре имама и большинство ученых уммы, они считают, что таляк, который дан во время месячных, он действует. Когда ты это знаешь, это заставляет тебя остерегаться, говорит Шейх Усаймин, и очень непросто взять и противодействовать, и противостоять мнению их, когда это большая часть уммы, и когда это четыре имама, это заставляет проявить настороженность, осторожность в этом вопросе. Но, с другой стороны, общие правила шариата, они, которые принуждают к чему? К тому, чтобы сказать, что таляк не действует. С одной стороны, да. Большая часть ученых уммы, основная часть и четыре имама. И это человека заставляет быть осторожным, и это заставляет его бояться сказать что-то другое. С другой стороны, у нас есть шариатские правила, которые заставляют человека сказать, что таляк, он не действует. В то же время, говорит Шейх Усаймин, если мы посмотрим, если мы увидим, посмотрим на людей, увидим, что люди, они относятся несерьезно к этому вопросу, что они играются вот с этими вот вопросами. А потом, когда оказываются уже в тесных рамках, такой ситуации тесной, узкой оказываются, потом начинают какой-то искать путь, чтобы выйти из этой ситуации, и приходят и начинают что-то заявлять. Например, какой-то человек приходит и говорит: я дал своей жене три таляка, но все эти таляки не действуют. Мы говорим, ну как это не действует? Расскажи. Да, у меня три таляка есть, но все они недействительны. Как не действуют? Опиши нам вот эти вот таляки, эти разводы. И он начинает говорить. Один таляк я дал 20 лет назад, когда у жены были месячные. Поэтому он не действует. Другой таляк я дал 10 лет назад, во время периода чистоты, но когда я имел с ней близость. И вот сейчас, вот, который дал таляк, это был таляк, когда я был очень злой. Видно, что это человек, что люди, что играются просто с этим вопросом. Он вспомнил, что 20 лет назад таляк, который он, в общем-то, считал, что он дал таляк. Вдруг он вспомнил, что этот таляк был во время месячных. Потом второй таляк был 10 лет назад, оказывается, время чистоты, когда он касался. Шейх Ибн Усеймин говорит, вот такому человеку мы дадим фетву, что его таляк действителен. Потому что вот этот таляк, который был дан 20 лет назад, если бы тогда он ее не вернул, свою жену, во время Идды, и Идда закончилась, и она бы вышла замуж за другого человека, смог бы он предъявить претензии тому человеку и вступить в тяжбу с тем человеком, который женился на этой женщине, и сказать ему: «Это моя жена». Смог бы или нет? Нет, не смог. Почему же сегодня вдруг он говорит, что таляк не действует? Ясна ситуация? Ну, 20 лет назад, хорошо, если бы он ее не вернул до окончания Идды, и она бы вышла замуж, что бы он смог потом сделать? Прийти к тому мужу и сказать: «Это моя жена, а ты не действительный муж?» И это очень похоже на то, что говорит шейх Абдулла ибн Абдурахман Абтейн, рахималлаху та'аля. Он сказал, что он говорит, что человек, который дал троекратный развод, потом приходит и говорит, то есть три уже развода было у человека, и он потом приходит и говорит, после того, как состоялось три развода: один из свидетелей во время заключения мною никаха с этой моей женой, один из свидетелей был фасик. Был нечестивец, был грешник, он не был адль. Но в хадисе же сказано, что шахидей адль, то есть это должны быть что? Шахидей адль, то есть добросовестные свидетели. Так вот, случилось так, что уже три развода, теперь он ищет пути, как ему вернуть жену, и что он придумал? Приходит и говорит: когда у нас никах, там читали, когда никах заключался, один из свидетелей был фасик. Для чего это говорит он? Чтобы сказать, что значит никах был недействительный. Договор никаха был недействительный. Если договор никаха недействительный, это по его рассуждению, то значит, никах был недействительный, таляк тоже недействительный. Потому что никаха это не было, никак недействительный получается был. Что мы скажем ему? Мы скажем ему: ты только сейчас понял и узнал, что свидетельство того свидетеля было недействительным. Поэтому, говорит Шейх Ибн Усеймин, наиболее весомое мнение в этом вопросе, что таляк он не действует, но это как мнение теоретическое, а там уже что применение, другой вопрос, как Шейх Ибн Усеймин указывает, когда мы видим, что люди играются, забавляются этими вещами, начинают там хитрить, изворачиваться, 20 лет назад я дал таляк, 10 лет назад дал таляк и так далее, то я, говорит Шейх Ибн Усеймин, дам фетву, что таляк действует, да, что таляк действителен. Но если взять в общем аркавлю раджих, то есть более весомое мнение в этом вопросе, то таляк он недействительный. Если кто-то хочет более подробно изучить этот вопрос, важный вопрос, то пусть обратится к книге «Задуль Маад» и прочтет там слова Ибн Каима или Тахзиб ас-Сунан. Ибн Каим, рахималлаху та'аля, там очень подробно и хорошо излагает этот вопрос. Очень полезное исследование. Мы с вами, иншаллаху та'аля, кратко его, с позволения Аллаха субхана ва та'аля, разберем. Не все, а просто так, а некоторые вещи оттуда. Или кратко. Краткое изложение этого. И говорит Шейх Ибн Усеймин: я не видел слов более полных, то есть более полного разъяснения, чем слова Ибн Каима по данному вопросу. Если человек прочитает это исследование, то непременно он придет к заключению, что таляк не действует. Что таляк не действует. Поэтому, раз так, то мы должны с вами познакомиться. Мы, когда мы проходили с вами Булугуль Марам, мы читали эти слова. Если кто-то из вас жив еще с тех пор. Жив, алхамдулилля, пусть Аллах продлит годы во благо. Поэтому мы, иншаллах та'аля, повторим, прочтем эти слова еще раз. Такой дальше вопрос, который затрагивает Шейх Ибн Усеймин, нифас. То есть после родовых кровотечений можно ли сказать, что они подобны месячным? Хейт. Ну, то есть нельзя давать таляк, значит, во время нифаса, после родовых кровотечений, так же, как во время месячных. Шейх Ибн Усеймин говорит: нет, нельзя. Нифас после родовых кровотечений – это не как хейт. Это не как месячные, не как менструация. Почему? Потому что если человек даст таляк жене во время нифаса, во время послеродовых кровотечений, то она сразу что-то вступает в идду. Начинается у нее сразу идда, а не так, что Если во время месячных дал, мы говорим, что сразу не начинается аида, потому что вот эта оставшаяся часть месячных, она ни к чему. Она никак что не засчитывается, не входит в аиду. Правильно? А во время нифаса можно сказать все сразу, что женщина начинается для нее аида. И получается, что человек, который дал таляк во время нифаса, он таляка лиль аида. Дал таляк началу аиды. Поэтому здесь нет проблемы, иншаллаху тааля. Почему? Потому что нифас, он вообще не принимается в расчет в вопросах идды. Хейт принимается. Менструация принимается в расчет. Да, отчет идет через посредством менструации. И там, если он посередине менструации дал, то эта менструация, она ни к чему оказывается. Да? А нифас, он никак не связан с вопросом идды. И не входит в этот вопрос идды. Поэтому не засчитывается туда. Поэтому и нет проблем во время нифаса, если человек дал таляк. Если дал во время нифаса таляк, то сразу она приступает к идде, с момента, когда он дал ей таляк, в отличие от хейда. Потому что если он даст во время хейда, во время менструации таляк, то оставшаяся часть менструации получается, что оставшееся время ее, оно просто что не засчитывается, отменяется как ничто. Да? В отличие от нифаса, нифас вообще никак что не связан с Айддай, с вопросом Айддай, и женщина, она сразу, в общем-то, входит уже в свою Айдду. Понятно или нет? Во время месячных, если дал, получается, он не дал к Айдди, потому что оставшаяся часть, еще есть менструация, но это не входит, не засчитывается в Айдду. Такая менструация, половина ее. Правильно? А что касается нифаса, то он вообще никакого отношения к вопросу Айдды не имеет. Поэтому во время нифаза, если дал человек, он дал, в общем-то, к Айдди началась сразу Айдда. То есть с момента, как он дал таляк, начинается Айдда для женщины. И значит, таляк он будет действительным. Но до какого времени будет Айдда? Во время вот нифаса, если дал таляк, Айдда будет длиться как? Пока у нее идут послеродовые кровотечения, то ее Айдда, она ждет всего месячных, когда наступят месячные. Пройдут послеродовые кровотечения, потом, когда возобновятся у женщины месячные. И потом, когда возобновятся месячные, уже начинает отсчитывать женщина, что? Сарасата куру, три кара, то есть три менструации. Но зачастую бывает, говорит Шарюсамин, и как правило, женщина, если она кормит грудью, то хейт, менструация приходит к ней уже, когда она отлучает от груди. Аллаху тааля, по-разному это бывает, но Шарюсамин говорит, зачастую это, когда уже отлучает от груди. Понятно или нет? Ясна разница между хейт и нифас? Ясна? Баракулфик. Дальше, в этом хадисе, говорит Шейх Усамин, указание на то, что пророк, алейхиссалату вассалям, он разозлился, а это доказывает нам, что таляк во время менструации, во время хейда, он является харамом, он является запрещенным. И поэтому разозлился пророк, алейхиссалату вассалям. И вот здесь на важную вещь обращает внимание Шейх Усамин. Он говорит, что многие из муфтиев, муфти это кто? Муфти это не тот, который директор духовного управления, да? Как у нас понимают так. Муфти это в значении тот, который дает фетву, ученый, который дает фетву. Так вот, многие из тех, которые дают фетву сегодня, приходит человек к нему, спрашивает фетву, задает ему вопрос и говорит в своем вопросе, что он дал развод во время месячных, во время хейда. И можно видеть, как эти муфти, многие из них, они дают ответ, ну, в соответствии с одним из двух мнений, что таляк действителен или таляк недействителен, но отвечают вот так вот холодно. Холодно, равнодушно, без каких-то эмоций. Просто говорит, таляк недействителен или говорит, таляк действителен. Не следует так делать. Человеку, то есть муфтию, нужно показать в этой ситуации гнев, недовольство, негодование из-за вот этого действия, которое совершил данный человек, который является харам, который является запрещенным, чтобы соответствовать тому, как поступил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы следовать в этом за пророком, алейхиссалату ва саллям. Ясно или нет? Ведь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, же не просто ему сказал, сделай так, нет, он же разозлился. А муфтии сегодня многие, когда приходят и говорят, человек, я дал таляк во время месячных, говорят, ну, значит, твой таляк действительный, твой таляк недействительный. И не проявлять никаких эмоций. Нет, нужно показать свое недовольство этим. показать, что он совершил нечто скверное. То же самое можно сказать по поводу трех таляков, которые дает сразу человек подряд. Да, три таляка дает без возвращения между ними. Тоже не следует спешить при фетве, при выдаче фетвы и говорить человеку, три таляка – это один таляк. Это считается как один таляк. Да, правильное мнение, что три таляка, которые даны сразу, мы вчера об этом с вами говорили, да, немножко, это считается как один таляк. Но не следует муфтию вот так вот человеку просто говорить, три таляка, а, нет, что, это один таляк. Потому что если так быстро сказать, ему три таляка, это один таляк, как будто получится, что как будто этот человек совершил нечто, что является халялем, является дозволенным. Нет, нужно, говорит Шейх Усаймин, нажать на этого человека, который пришел с этим вопросом. Поставить его в такие тесные рамки, заставить его переживать, заставить его осознать, что он поступил плохо, что он поступил греховно, усложнить для него ситуацию, сделать усложнение. Если даже хочешь ты сказать, что таляка это три таляка, это один таляк, то не так легко просто, как будто это что-то дозволенное. Чтобы люди не подходили к этим вещам легковесно. Следующий вопрос. Если человек дал развод своей жене, должны ли мы спрашивать его, мы, речь идет о тулябарим, об ученых, ну, в тех, которые обращаются с вопросом. Если человек дал развод своей жене, обязаны ли мы или должны ли мы спросить его, ты дал этот развод в состоянии чистоты, когда у нее не было месячных и когда ты ее не касался, или ты дал ей во время месячных и так далее. Обязаны мы или нет? Ясен вопрос? Шейх Усаймин говорит, нет, это не является обязанностью спрашивать. Если только речь не идет о каком-то вопросе, который действительно неизвестен людям. И вот действительно, когда людям неизвестно, вот тут мы можем, возможно, есть резон сказать, спросите. Хорошо, но в основе своей мы не спрашиваем. Не является обязанностью спрашивать это. Потому что если мы... Шейх Усаймин говорит, потому что мы раньше, да, до этого говорили, при изучении усуль фикх, мы говорили о вопросе фетвы или вопросе адаб. Адаб фетвы, то есть нормы, этикета, связанные с фетвой, мы говорили с вами, что не является обязанностью муфтия задавать вопрос про препятствующие обстоятельства. Потому что если бы это было бы обязанностью спрашивать про альмавания, то есть про препятствующие обстоятельства, то тогда что бы требовалось от нас? Если приходит какой-то человек и говорит, я продал свой дом вот такому-то за такую-то цену, это тогда что получается, что мы обязаны были бы сказать этому человеку, спросить у него, а ты продал, не продал свой дом случайно после второго азана, после азана джума? Ну, тогда мы, получается, должны были это спросить, потому что купля-продажа после азана в день джума будет что? Сделка будет недействительной. Но мы же не обязаны спрашивать его. Если сказать, что нужно спрашивать обо всех препятствующих обстоятельствах, тогда нужно было спросить и про это. Человек сказал, я продал принадлежащий мне дом. Мы должны были спросить, не было ли это в день джума, после уже не да, после азана джума. Нет, это не требуется. Как бы то ни было, альмавани, то есть препятствующие обстоятельства, не является обязанностью для муфтия спрашивать. Не является обязанностью. Да, если, конечно, какие-то ситуации, когда действительно людям неизвестны какие-то вопросы, там, может быть, есть резон спросить. Ну, а так не является обязанностью. А вот спросить про те вещи, посредством которых устанавливается хукм, то есть от наличия их зависит, устанавливается хукм или нет, вот здесь да, здесь нужно спросить. Например, человек говорит, мне от брата полагается наследство или нет? Что вы скажете? Вы должны будете что спросить его? Правильно или нет? Какой это брат? Брат по матери, брат по обоим родителям, брат по отцу? А если у этого брата дети, а если у него родители, правильно? Потому что нужно узнать о тех обстоятельствах, благодаря которым устанавливается хукм. А про препятствующие обстоятельства, вот, как мы привели пример, это не является обязанностью муфтия спрашивать об этом. Это слова Шейх Усаймин, рахмаху тааля. Ясны, иншаллаху тааля. Теперь давайте разберем кратко, с позволения Аллаха субханаху тааля, слова Ибн Каима, Задуль Маат, по поводу этого вопроса. Первое, о чем он говорит, этот вопрос, Таляк аль-мухаррам, запрещенный таляк, действует или нет, в нем есть разногласия. И этот вопрос, говорит он, разногласия в нем, оно было и среди саляф, среди предшественников, и среди поздних поколений. И ошибается человек, который утверждает наличие иджма, единодушия, по поводу того, что этот таляк действителен. Да, есть некоторые, которые говорят, что есть иджма в умме, что таляк действителен. Но Каим первое, что он говорит, нет. Иджма в этом вопросе нет. Хиляф, разногласия в этом вопросе есть и было среди саляф и среди поздних поколений. Что доказывает это? Ибн Хазм приводит в Аль-Мухалла от Нафи, от Ибн Умара, который сказал по поводу человека, который дал развод своей жене, когда у нее была когда у нее был хейд, менструация, ля ятадду бизалик, не считает, не засчитывает это. Ага, уже это что указывает на наличие разногласий в этом вопросе, говорит Нафи. Дальше, Абдур-Разак приводит Ибн Джурейджа от Ибн Тауса, от его отца, от Тауса, что он сказал про своего отца, что он не считал таляк, если он дан не в соответствии с тем, как он должен даваться. Или не соответствует идди, то он не считал этот таляк. Это указывает на что? На то, что значит было среди саляф разногласия по этому вопросу. Если противоречит тому, как должен даваться таляк, а таляк должен даваться как? В состоянии чистоты, когда не касался ее человек, да? Или если что, выяснилась беременность. Если противоречит идде, то есть не дано к началу идде, Таус считал, что это, не считал, что это действует такой таляк, что он правильный. То есть для чего приводит Ибн Каим эти асары? Чтобы показать нам, что нет иджма в этом вопросе. С самого начала не было иджма в этом вопросе. Дальше Ибн Каим приступает к рассмотрению далилей, доводов тех, которые говорят, что таляк не действует, если он дан во время месячных, если это запрещенный таляк, что он не действует. Потом приводит целый ряд доводов. Давайте кратко разберем, что он говорит. Первое, на что указывает Ибн Каим. Никах у нас, брачный договор сейчас, брак, никах, между этими супругами, это нечто, в чем есть убежденность. То, в чем есть убежденность, якин, может быть устранено только посредством якин, то есть нечто такого же убедительного, в чем есть убежденность из книги Аллаха или сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или иджма, в котором есть убежденность. А как может быть здесь так? То есть где у нас здесь якин, убежденность? Если доводы многие, они указывают на то, что таляк не действует. Этот таляк не установил его вообще, такой таляк, Всевышний Аллах, это не шариата Аллаха, поэтому как можно сказать, что он действует, что и что он действителен. Итак, это первое, о чем говорит Ибн Каим. Что говорит? Никах у нас, это якин, то, в чем мы убеждены. Устраниться это может что? Сказать, что никах все уже расторгнут. Можно сказать только на основе чего? Убежденности якина, довода из Курана, четкого до сунны, четкого довода или иджма ясного, доказанного. А у нас есть многие доводы, которые указывают на обратное, говорит Нуркаим. Тем более ясно, что этот таляк не тот таляк, который установлен Аллахом. Как мы на основе него можем сказать, что никах расторгается? Второе, о чем говорит Нуркаим, рахималлаху та'аля, таляк какой-то может действовать только в том случае, если Аллах Субхану Тааля дал человеку, который разводит, дал власть на это. А если Аллах, если это таляк аль-мухаррам, запрещенный таляк, то Аллах Субхану Тааля не дал власть над этим человеку. Не дал во владение человеку вот это. Это наподобие того, что человек дает четвертый таляк. Человеку четвертым таляком не владеет. Аллах не дал ему право владеть четвертым таляком. Правильно? Так и здесь тоже. Следующее, третий пункт, на который указывает Ибн Каим. Если бы человек какому-то другому человеку поручил, сделал его своим вакилем, своим уполномоченным, дать от его имени развод его жене. И дать развод какой? как положено, дозволен развод. Тот человек бы пошел и дал бы развод мухаррам, дал бы развод запрещенный. Не действовал бы этот таляк. Почему? Потому что этот таляк не разрешен был вот этим вот вакилем, вернее, мужем. Не был разрешен вакилем. Правильно такой таляк? Не был разрешен. Если мы говорим, что когда уполномоченный поступит не так, как ему поручил тот, кто его уполномочил, это не действует, то как может действовать, если сам Аллах, законодатель, он, который это что не дозволил, а человек поступил по-другому? То есть, если слово «дозволение творения» учитывается, то как не учитывается дозволение Творца? Ясно? Следующее, на что указывает Ибн Каим, рахималлаху та'аля, законодатель Аллах Субхана ва Та'аля, он ограничил, лишил права действия мужа в отношении чего? В отношении таляка во время хейда. Это называется хаджр, то есть наложение запрета на действие, лишение права действия. Какого действия? Таляка во время хейда. Так вот, как можно сказать, что таляк действует, если даже в случае, когда кады, судья накладывает хаджр, то есть запрет на действие, человеку запрещает по своему выбору как-то поступать со своим имуществом. Это называется хаджр, да, то есть наложение вот этого запрета, по-русски это называется как наложение опеки, да, то есть человек не имеет права своим имуществом распоряжаться. Кады, когда накладывают такую вот опеку и запрещают что-то, человек не имеет права своим имуществом распоряжаться. Если творение, когда накладывает такой запрет и лишает права действия, нужно подчиняться, тем более Аллах Субхану Таляну, который наложил, что вот это запрет на право действия человека, который хочет дать таляк во время месячных. На этом основании, говорит Ибн Каим рахималлаху та'аля, мы считаем, что недействительным является аль-бей', то есть купля-продажа в день джума после азана. Почему? Потому что в это время запрещено, наложено, законодателем наложено что? Запрещение на право действия, на куплю-продажу. Поэтому не будет действительным. Дальше. Следующий пункт, это какой? Пятый пункт, да? Законодатель, речь идет, когда мы говорим «шари», законодатель имеется в виду Аллах Субхана ва Та'аля. Он запретил таляк во время месячных. Если есть запрет, запрет он подразумевает недействительность того, что запрещено. «Аннахи яктали аль-фасад». Да, то есть запрет, он подразумевает, что недействительность того, что запрещено. Следующий пункт. Законодатель запретил вот этот вот таляк во время месячных, потому что ненавидит это и не хочет, чтобы такое было. И если кто-то говорит, что такой таляк действителен, то это идет наперекор данной цели и данному смыслу. Какому смыслу? Что Аллаху это ненавистно, чтобы был такой таляк. Если кто-то говорит, нет, все равно таляк действует, то это идет наперекор вот этому вот смыслу. Следующий пункт, на который указывает Ибн Каим, если запрещенный никах недействителен, почему? Потому что есть запрет на него, то какая разница между ним и таляком? Ну, если есть какой-то запрещенный никах, какие мы запретные никахи с вами проходили? Шигар, например, да? Если запрещенный никах недействителен, то почему запрещенный таляк действителен? Это еще один пункт, на который указывает Ибн Каим. Дальше он говорит, ну, в общем, нам чего достаточно? Достаточно постановления посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, общего, из которого не сделано исключение, а это постановление гласит, что каждое действие, на которое нет нашего приказа, оно отвергнуто. Это общее постановление. Следующий пункт какой? Девятый. Таляк во время месячных подобен таляку, который дает человек посторонней женщине. Можно ли дать таляк на женщине, на которой ты не женат? Нет, нельзя, аль-джинабия, ты не можешь ей дать. Вот здесь то же самое, потому что эта жена его во время месячных, она не является объектом для таляка в это время. запрещено ей давать таляк. Понятно или нет? Все равно, что дать таляк какой-то посторонней женщине. Следующий пункт. Аллах Субхану ва Тааля приказал давать развод и расставаться с женами наилучшим образом. Тасрих бихсан. Наилучшим образом. А если какое-то расставание хуже, чем расставание вот таким образом, запрещенным Аллахом Субхану ва Тааля? Взял во время месячных, дал ей таляк. Аллах приказал расставаться как? Наилучшим образом. Тасрих бихсан. А что может быть хуже, чем вот такой таляк, который является запрещенным? Следующий пункт. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я, айон набию, заталлактуму ниса, фаталликуунна ли иддатихинна». У пророк, когда даете развод женам, то давайте им развод к их идде, то есть к началу идды. И пророк, алейхиссалату вассалям, разъяснил, что это значит к идде, то есть речь идет о таком таляке, который является узаконенным, разрешенным. Это таляк, который дан в период чистоты тугур, когда еще не имел близости человек. Или же, если выяснилось, что жена беременна. Два случая. Да, либо это период чистоты, когда ее не касался. Либо это что? Если выяснилось, что жена беременна. Все, что кроме этого, это не будет таляком для начала идды. Не будет таляком для идды. Конечно, речь идет о женщине, с которой уже было уединение. А если не было уединения, женщина еще, то есть женился, но еще уединения не было, другой вопрос. Мы сейчас говорим о женщине, с которой уже было уединение, то есть аль-мадхулю биха. Поэтому это не будет таляком, говорит Ибн аль-Кайм. Следующий пункт, 12. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ат-таляку марратан». Таляк два раза, дважды таляк. Имеется в виду, какой таляк два раза? Возвратный таляк. Когда Аллах Субхану ва Тааля говорит «Ат-таляку маратан», «Таляк два раза, дважды», то подразумевается какой таляк? То есть тот таляк, который дозволен. Это таляк для начала идды, когда человек имеет возможность вернуть свою жену во время идды. Все, что кроме этого, не относится к понятию таляк, да, шариатскому понятию таляк. Понятно или нет? То есть Аллах Субхану ва Тааля, когда говорит таляк два раза, имеется в виду какой таляк? Дозволенный таляк. Такой таляк, после которого можно вернуть. Все другое сюда не входит. Поэтому сподвижники, они говорили, что у них нет сил давать фетвы по поводу запрещенных таляков. Понятно или нет? Если бы запрещенный таляк бы действовал, то тогда почему бы сподвижники бы говорили, что у них нет силы, они не в состоянии давать фетву по поводу таких таляков? Ибн Масуд, рада Аллаху Таала, он говорит: если кто-то поступил так, как правильно, то есть в вопросах таляка, «Аля ваджихи», то «кад байяна Аллаху ляху», то это Аллах разъяснил. То есть ясно все, здесь понятно. А если нет, ва илля фа валлай ма лана така бикулли ма тухдисун, а если нет, то тогда нет у нас сил, говорит Ибн Мас'уд, нет у нас сил давать вам какие-то фетвы по поводу всего, что вы выдумываете, по поводу всего, что вы делаете из каких-то новшеств, запрещенных вещей в этих вопросах. И некоторые сподвижники говорили: если кто-то дал таляк так, как приказано, то это вопрос разъясненный ему. А если он запутал этот вопрос, то мы оставляем его вместе с тем, что он запутал. Вот как запутал, так и оставляем. У нас нет сил давать тебе фетвы. Если бы этот вопрос был бы ясен, что таляк действует, почему тогда сподвижники бы говорили, что у них нет сил решать эти вопросы, давать фетвы по ним? Понятно или нет? Дальше говорит Ибн аль-Кайм: но вот все, что было сказано до этого, это хорошо, но вот достаточно нам, без всего, что было сказано, того, что передано в хадисе. В хадисе, версии Абу Дауда, приведенная с достоверным иснадом, где сказано, говорит Абу Дауд, «Хаддасан Ахмад ибн Салих», «Хаддасан Ахмад ибн Салих», который сказал «Хаддасан Абду Разах», «Хаддасан Абду Разах», который сказал «Ахбаран Маджурейч», сообщил мне Ибн Джурейч, который сказал «Ахбарани Абу Зубейр», сообщил мне Абу Зубейр, Мухаммад Муслим Тадрус, «Аннаху сами Абдур-Рахман ибн Айман, мауля Урва, Ясаль ибн Умар», что он слышал, как Абдур-Рахман ибн Айман, вольноотпущенник Урвы, он спрашивал Ибн Умара, а Абу Зубейр в это время слушал этот вопрос, слышал. «Каль кейфа тарафи раджуль таллака имраату хаида?» «Что ты скажешь, мнение твое?» спросил он Ибн Умара по поводу человека, который дал развод своей жене во время месячных. И ответил тогда Абдулла ибн Умар, таллак Абдулла ибн Умар, имратаху ва хия хай, дал Абдулла ибн Умар своей жене развод, когда у них были месячные, аля ахди Расулилля салласалам, времена посланника Аллаха салласалам, фасаля Умар Расулилля салласалам, и спросил тогда Умар посланника Аллаха салласалам об этом, факали, он ответил, инна Абдулла ибн Умар таллак имратаху ва хия хай, поистине Абдулла ибн Умар, дал развод, это Умар спросил, да, пророк салласалам, Абдулла ибн Умар дал развод своей жене, когда у них были месячные, и каля Абдулла, и Абдулла сказал, فردها علي ولم يراها شيئا. И вернул мне ее. То есть пророк салласалам вернул мне ее жену и не посчитал это ничем. ولم يراها شيئا. Запомнили эти слова? Да, вот эта версия. وقالي сказал из-за тагурат фалиуталлик аульимсик. И потом сказал пророк салласалам, если она чистится, то пусть даст ей развод или пусть оставит ее в качестве своей жены. И потом прочел пророк алейхиссалату вассалам, я ее набию, заталактум ниса, фаталякуна лейдатихинна, о пророк, если даете развод своим женам, то давайте к их идде. И говорит Нуркаим, здесь Абу Зубейр, он четко указывает на то, что он слышал этот вопрос, он сам слышал, да, как задавался вопрос Ибн Умару, и поэтому уходят какие-то здесь сомнения в относительно достоверности этого хадиса, и уходит опасность тадлиса, потому что вы знаете, что Абу Зубейр у него есть тадлис. Что такое тадлис? Иногда передает то, что... Иногда передает... А, хотели ответить? Я думал, хотели быть. Иногда передает от шейха своего то, что не слышал, говоря «от», да, или «сказал». А здесь Абу Зубейр, он четко говорит, что он сам это слышал. Значит, уходят какие-то подозрения в тадлисе. Но тут Ибн аль-Каим говорит, вот противоположная сторона, они ставят под сомнение этот хадис. Что они говорят? Например, приводят слова Абу Дауда, самого Абу Дауда, который приходит в эту версию. Абу Дауд говорит, все хадисы, они противоречат вот этой вот версии тому, что сказал Абу Зубейр. Сказал Шафии, Нафир, один из передатчиков хадиса от Ибн Умара, он более крепкий передатчик от Ибн Умара, чем Абу Зубейр. И если есть два хадиса, две версии, то нужно взять и отдать предпочтение той версии, которая более прочная. Мы сейчас с вами вступаем в некие уже тонкие вещи. Хорошо, так что вы уже включаетесь. Шафии говорит сейчас. Он не говорит хадис Абу Зубейра там недостоверный. Так, ну что он говорит? Он говорит, Нафи передал по-другому. Нафи более крепкий передатчик от Ибн Умара. Поэтому нужно отдать предпочтение его версии. Хаттаби говорит, хадис Юнус Абн Джубейра более крепкий, чем этот хадис. А это слова «Мургу фальюраджиха» – «Прикажи ему, пусть он ее вернет». А также слова «Араита ин аджаза вастахнак». Также слова, что ты скажешь, если он проявил слабость и поступил, как поступают глупцы, и сказал «фэмэ». Сказал, а как же? Типа, конечно, действует. И это более крепко, говорит Аль-Хаттаби, чем вот эта версия Абу Зубейр. Дальше. Слова Ибн Абдуль-Барра по этому вопросу. Он говорит, ни у кого вот это вот не передано, вот эти слова, я не посчитал это ничем, кроме как у Абу Зубейра. Целая группа выдающихся передатчиков джамаа передали, и никто не сказал из них вот эти вот слова. Абу Зубейр, он не будет доводом, то есть не будет его передача аргументом, если он противоречит тем, которые подобны ему. А что тогда сказать, если противоречит тому, кто крепче, чем он? Это говорит Ибн Абдуль-Барр. Некоторые из... Знатоков хадиса говорит, Абу Зубейр не передал более странного хадиса, чем этот хадис. То есть более, то, что называется анкар, то есть противоречащего тому, что более достоверно. Вот это вот то, посредством чего отвергают, противоположная сторона отвергает вот этот вот хадис. И на это отвечает Ибн аль-Каим. Он говорит, что касается слов Абу Дауда, что все хадисы, они противоречат вот этому хадису, этой версии Абу Зубейра, то говорит 0КМ, оппонентам в данном случае, он говорит, у вас, получается, на руках нет ничего, кроме таклида, то есть слепого подражания Абу-Дауду. Просто вы повторяете слова Абу-Дауда слепо, подражая ему. А вы мне скажите, где в достоверных хадисах есть то, что противоречит этому хадису Абу-Зубейра? Есть ли хоть один хадис, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал, что это талька, этот развод, он действует, что засчитывается этот развод, и вы не найдете этого, говорит Ибн Аль-Кайям. Максимум, что у вас есть, чем вы аргументируете, это слова «Мургу фальюрадиха», «Прикажи ему, пусть вернет ее». И говорите, раз сказано «Прикажи, верни, пусть вернет ее», возврат подразумевает то, что значит «Таляк состоялся», раз приказано вернуть. Это вы говорите. Также слова Ибн Омара вы приводите, это максимум, что у вас есть из того, что передано, да? Что Ибн Умар сказал, «Араэйта ин аджаза вастахна», а что ты скажешь, если проявил слабость и поступил, как поступают глупцы? Также, что у вас есть, это слова Нафия, или те, которые ниже его, то есть поколение, которое после Нафия, из передатчиков, «Фахусибат мин таляхиха», это было засчитано из ее таляка, вот это у вас есть, слова Нафия, или того, кто ниже Нафия, то есть поколение более позднее из передатчиков. Нет сомнений, что вот эти все версии, они достоверны. Мы сейчас не говорим, что они недостоверны, говорит Ибн Аль-Каим, но вопрос, могут ли они противостоять вот этой версии, где сказано «Фараддага алейя» и «вернул мне ее пророк», саллаллаху алейхи ва саллям, «валям яра шейа», и не посчитал это ничем. Вопрос не в том, что эти версии, которые вы приводите, недостоверны, а в том, что как можно их поставить, что на первое место перед вот этими словами. Что касается теперь слов «Мургу фальюраджиха», «Прикажи ему, пусть вернет ее». Так вот, «мураджиа», возвращение в словах Аллаха и его посланника, это не обязательно означает возвращение после таляка. Есть это же выражение, применяется в значении «заключить заново никах». Аллах Субхану Таля говорит, «Фаинталлака фаля джунаха алейхима айятараджа». Если второй муж даст ей развод, то нет на них греха, если они вернутся друг к другу, «инзанна юкима худуд Аллах», если они считают, склоняются к тому, что смогут соблюдать границы Аллаха. Получается, это слово «мураджа», используется возвращение, используется в каком значении? Заключить заново никах. То есть не обязательно бывает после таляка возвращение в этом смысле. Не обязательно в этом смысле употреблять. Также это слово употребляется в значении раддуль-хисси, то есть физически вернуть, или аль-халяти ля-тиканале, то есть к былому состоянию вернуть. Оставить все так, как было. Как в примере хадиса, когда отец Нурмана ибн Башира подарил ему раба, а не подарил другим своим детям. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «руддаху», то есть «верни», «верни», здесь возвращение. Не имеется в виду, что значит этот подарок, это дарение было действительным. Оно не было действительным. А «верни» в смысле, как было раньше, вот так пусть все будет. Вот так и здесь тоже. Возвратили Ибн Умара жену, то есть что продолжал он находиться с ним, как это было. Как это было, чтобы они были вместе. Об этом идет речь. Дальше слова здесь Ибн Умара, «Араэйта ин аджаза вастахнак». Ну а что ты скажешь по поводу того, что какой-то человек проявил слабость и поступил так, как поступают глупцы? Вот эти слова, которые против качества аргумента. Ибн Аль-Кайм, рахмаллах, говорит, «Фая субханаллах», «Пресвят Аллах». Где здесь указание, разъясняющее, что вот эти вот слова, что развод, он засчитывается, что это от пророка, алейхиссалату вассалям. Что это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он который засчитал этот развод. Где здесь указание? Шариатские хукмы, они не берутся на основе подобных вещей. Понятно или нет? Если бы это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он который бы это засчитал, то тогда Ибн Умар, Он не стал бы использовать такие слова. Араэйта, как ты считаешь, если человек поступил, проявив слабость, или сделал так, как делают глупцы. Если профсоюзом засчитал, то зачем бы он использовал такие слова? Араэйта, как ты считаешь, там, и так далее. Если мы знаем, что Ибн Умар, он был из тех людей, которые были ненавистны, вот эти вот слова, как ты считаешь, араэйта, помните, мы с вами приводили, да, асары от него. И как, если ему задают вопрос, человек спрашивает, как он в ответе ему может отойти от прямого указания, да, пророк Сусэм посчитал это, таля, отходит вот таким вот каким-то выражением и говорит, что проявил там слабость, поступил, как поступают глупцы. Ведь на самом деле, если подумать, говорит Мюркаем, человек, который так поступает, проявил слабость или совершил нечто, как совершают, как поступают глупцы, то как раз наоборот, в религии Аллаха такие вещи, они что? Не действуют. Если что-то совершено по причине слабости, по причине глупости в ослушании приказа, то наоборот, это не действует. Понятно или нет? То есть, в принципе, у кого такие качества, более основательно, более резонно сказать, что то, что он сделал, это не действует. Дальше, что касается слов «фахусибат мин талякиха». «Фахусибат мин талякиха». Это было засчитано из-за ее таляка. Этот глагол «хусиба» – это глагол в страдательном залоге. То есть «фиэль мабни лималям юсамма фаилю». Да, то есть глагол страдательного залога. «Было засчитано». «Было засчитано». И кто бы это ни сказал, Ибн Умар это сказал, эти слова, или Нафия сказал, или те, которые после Нафия сказали эти слова, был засчитан таляк, здесь нет четкого указания, что это сказал пророк, алейхиссалату вассалям, что это он засчитал, чтобы это могло быть как доводом. Получается, что хадисы, они, вот эти хадисы, на которые опираются противоположная сторона, эти хадисы, они не противоречат, да и не вступают в противоречие вот этому хадису, который передал Абу Зубейр, где четко сказано, что прокалисарату сам лям яраха шейа, не посчитал это ничем. Все остальные хадисы, они что? Муджмаль. То есть там сказано, в общем, в них нет четкого разъяснения. Вот это вот приводит в Нуркаем пункты. Сколько пунктов он привел? 13, что-то около того, да? Пункты. Дальше он теперь приводит опровержение противоположной стороной тех ученых, той стороны, которые считают, что Аллах не действует. То есть те, которые считают, что Аллах действует, они опровергают доводы, которые были приведены, и он приводит вот их опровержение дальше. Нуркаем, чем замечательно его вот это исследование, этого изложения? Это своей большой объективностью. Он просто вот эти говорят. Хорошо? То есть вот тебе, пожалуйста, выноси суждение. Мы сейчас с вами послушали доводы тех, которые говорят, что Аллах не действует. Дальше опровержение теперь со стороны тех, которые говорят, что Аллах действует. Что говорят те, которые говорят, что Аллах действует, в ответ тем, которые говорят, что Аллах не действует? Они говорят, о вы, которые говорите, что Аллах не действует. Когда вы говорите, что Аллах не действует, вы объявляете недействительными большинство разводов, которые даются. Потому что основная часть таляков, которые дают люди, это таляк бидай. Это таляк, не соответствующий сунне. Это первый их аргумент. Взяли на заметку? Вы тулябалин. Вы сейчас просто берете на заметку, взвешиваете, ставите на весы. Да? И учит нас Бнуркаим на самом деле чему? Сравниванию доводов, сравниванию аргументов. Вы там услышали аргументы, касающиеся кияса, услышали аргументы, касающиеся риваятов. Да? Теперь здесь аргумент. Дальше, второй аргумент. Вы открыто идете наперекор тому, что говорят имамы, и не боитесь противодействовать, противоречить аль-джумгур, большинству ученых этой уммы. Третье. Джумгуру сахаба, большинство сахаба и те, которые после них, их фетва была противоположной. То есть они говорили, что таляк действует. Четвертое. Коран и хадисы указывают на то, что ваше мнение неправильно. Аллах Субхану Тааля говорит: «Фаин таллакаха, фаля тахиллю ляу мин баду, хатта танкиха зауджан гайра». Если даст развод ей, то она не будет до него дозволена после этого, пока не выйдет замуж за другого мужа. Если даст ей развод. Аллах Субхану Тааля говорит просто: если он, то есть первый муж, даст ей третий развод. Правильно в аяте? Итак, Коран и Сунна. Они указаны на то, что ваше мнение неправильно. Почему? Аллах говорит, а если фаин таллакаха, если он дал ей развод, то есть первый муж дал третий развод, фаля тахиллю ляу, то она не будет ему дозволена, пока не выйдет замуж за другого мужа, да? Это слово Аллах Субхану Тааля здесь, если дал развод, слово оно какое? В общем значении охватывает любой таляк. То есть почему вы выводите оттуда таляк, который, да, не в соответствии с сунной? Охватывает любой таляк. Или Аллах Субхану Тааля говорит: «Валь муталлакату это раббасна биенфусинна саласату куру». Разведенные женщины выдерживают отношения себя три месячных, да, три менструации выдерживают, то есть в качестве идда. Не проводит опять отличие, различия Аллах Субхану Тааля. То есть вообще про любой таляк говорит. Не выводит из под этого понимания таляк бид'и. Правильно? Или Аллах Субхану Тааля говорит: «Ат-таляку марратан». Таляк дважды. Тоже не выводит оттуда таляк бидри. Или Аллах Субхану Тааля говорит: «Валиль муталлакат мата», тем, которые разведены женщины, им положено мата, то есть дать им что-то из имущества при разводе. То есть это умумат, это все общие, что общие тексты, и поэтому нельзя что-то выводить из-под этих текстов и сказать, за рамки этих текстов и сказать, это не касается таляка бидри. Аллах говорит в общем про все таляки. Почему тогда вы это выводите? Можно выводить только на основе чего? Какого-то шариатского текста, довода или иджма. Или это должен быть иджма, единодушие. Понятно или нет? Следующий довод. Они говорят, хадис ибн Умара, он является далилем, доводом на то, что запрещенный таляк, он действителен. И хадис указывает на это из нескольких аспектов. Первый аспект. Во-первых, там приказано вернуть, аль-мураджа. Если сказано вернуть, что такое вернуть? Вернуть это восстановить брачные узы. А восстановление брачных уз можно после только того, как они что? Разорваны, то есть после таляка. Это первое. То есть слова, где приказывается вернуть жену. Второй аспект в хадисе Ибн Умара. Это слова Ибн Умара: «Фараджа'ату ва хусибат ля татрика». «Я вернул ее, и ей был засчитан развод, аль-лати таляктуа, который я ей дал». Эти слова. Как можно подумать, что Ибн Умар пошел бы наперекор посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, и засчитал бы таляк, если пророк, алейхиссалату вассалям, не посчитал это ничем и не засчитал этот таляк? Как можно подумать, что Ибн Умар взял и пошел наперекор пророку, алейхиссалату вассалям? Второй аспект. Третий аспект. Третий аспект – это слова Ибн Умара, когда его спросили: «А юхтасу бителька таталиха, засчитывается ли этот таляк?» Он сказал: «А раэйте инаджаза вастахна». А что ты скажешь, если проявил человек слабость и поступил, как поступают глупцы? То есть проявил слабость и глупость, и это не может быть узром, это не может быть оправданием, чтобы не засчитывать таляк. Четвертый аспект. Ибн Умар говорит: «Ма ямнауни ан а'тадда биха». А что мне мешает засчитать этот таляк? Что мешает мне засчитать, что препятствует этому? И это с его стороны отрицание чего? Того, что таляк не действует. А что мне мешает, говорит Ибн Умар, да? И вот это вот поэтому опровергает ту версию, которую привел Абу Зубейр. Ибо как может Ибн Умар сказать, что мне мешает засчитать ее, если он знает, что пророк, алейхиссалату вассалям, не посчитал это ничем. Да, значит, та версия, что в ней есть проблема, что пророк Сусам не засчитал ничем. Пятый аспект. Маззаб ибн Умара, рады Аллаху таранхума, его маззаб, его взгляд в этом вопросе, что он засчитывал таляк, который был дан во время хейда. А он сахиб аль-кисса. То есть он, который участник непосредственно этой истории. Поэтому лучше, чем все другие люди, знает об этом вопросе. И он из самых таких усердных людей в отношении следования за пророком, алейхиссалату вассалям, точных. из тех людей, которым было наибольшей степени свойственно что? Опасение как-то идти наперекор пророку и тому, что передано от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ясно? Шестой аспект, это все в хадисе Ибн Умара. Внимательно. Ибн Вахаб. Ибн Вахаб передает в своем аль-джаме. Ибн Вахаб передает в своем аль-джаме, в своем сборнике, он говорит, хаддасана ибн Аби Зид. Это вот особенно вопрос риваята, на них что? Обращайте внимание больше, чем там на просто вопрос киясов, там, да, приведение каких-то умозрительных доводов и так далее. Такое сообщение рассказал ибн Аби Зид, анна нафиан ахбарахум ан ибн Умар, что Нафиа сообщил им от ибн Умара, анна уталлака мраатаху ва хия хайд, что он дал ей развод, когда у нее были месячные. Фасаля Умару Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, и Умар спросил посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, факали, он сказал, мургу, фалюраджи, прикажи ему, пусть он ее вернет, сумма льюмсикха, потом пусть удерживает ее, хатта татва, пока не очистится, потом снова не будет месячный, потом снова не очистится, сумма иншамсака бада зарика, иншатарик, потом после этого, если хочет, удерживает ее в качестве жены, если хочет, даст ей развод, хабля емес, до того, как коснется ее, фатилька айда то ли тимар Аллах, и таля каля аниса, это есть та самая айда, которую Аллах приказал разводить женщин, вахия вахида. И это один таляк. И это один таляк. Да, Шуэйб, Абдул-Кадир, Арнаут, они сказали, снат этого сообщения достоверное. Это сообщение, еще раз, это важно. У кого сообщение? Это важно, потому что это вопрос уже не рассуждение, просто вопрос ривая. У кого переводится? Кем переводится? Ибн Вахбом и Вальджаме. Что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, здесь сказано вахия вахида. И это один. И это один, то есть один таляк. Дальше, шестой, то, что передано Абдур-Разаком, это аспекты. Все, Абдур-Разак приводит от Ибн Джурейджа, это версия хадиса Ибн Умара, связано с хадисом Ибн Умара, что он говорит, мы отправили человека к Нафия, в то время он был в Дару-Надва в Мекке, собираясь отправляться в Медину, мы отправили к нему человека, мы были с Ата, спросить, хал хусиба татрикату Абдилля ибн Умар мраатаху хаиза аля ахди Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Засчитался ли таляк Абдулла ибн Умара, который он дал своей жене во время месячных? Каля наам. Нафи сказал, да. Да, тоже передатчики этого сообщения, они надежные передатчики. Дальше, следующий аспект, то, что передал Хамад ибн Зейд, от Абдул-Азиз ибн Сухейб, от Анаса, радиаллаху талан, приводит эта вот группа, это сообщение, что пророк Сусам сказал, что тот, кто дал таляк, ман таляк фи бида, аль замнави бида, тот, кто дал таляк на основе бида, на основе того, что противоречит сунне, нововведения, то мы обяжем его к этому его бидату. Вот этот хадис, да. Если бы этот хадис был достоверный, то тогда, конечно, вообще разговоров никаких не было, да? Но этот хадис, он что? Он слабый хадис. Сразу подчеркните. Этот хадис слабый, хоть и приводят его оппоненты. Дальше, что они еще приводят в качестве аргумента? В качестве аргумента они приводят такой аргумент, что Усман ибн Аффан и Зейд ибн Сабит, они считали, что их фетва была, что таляк действует. Забегая вперед, скажем, это тоже недостоверно. Асары от Усмана и от Зейда ибн Сабита, что они выдали фетву, что таляк действует, тоже недостоверно. Как и предыдущий хадис от Анаса, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что если кто-то неправильный даст таляк, таляк бидъа, то мы его все равно обяжем, да, к последствиям этого таляка. Дальше, следующий аспект в опровержении. Если этот таляк и запрещен, то его запрещенность не мешает действию вытекающих из него хукмов наподобие зигара, говорят они. Наподобие чего? Зигара. Зигар – запрещенная вещь, но хукмы действуют, говорят они. Частично мы на это вчера уже отвечали, да, если вы помните. Дальше, десятый пункт в их опровержении – это слова Ибн Умара человеку, который дал развод трижды. Он сказал, все для тебя, жена, запрещена, пока она не выйдет за другого человека, и ты ослушался твоего Господа в том, что он тебе приказал в отношении развода жене. И Абдулла ибн Умар, получается, этот таляк засчитал, да, как действительным в отношении человека, который ослушался своего Господа и дал таляк не так. Это асар, это сообщение, Ибн Умара, приводится Абдур-Разака, что некий человек, он дал развод своей жене в то время, когда у него были месячные, еще трижды. Во время месячных и еще трижды. И спросил Ибн Умара, и он вот дал этот ответ, что таляк засчитывается. Хорошо? Дальше, десятый аспект их опровержений. Они говорят, есть разница между опроверганием. Говорят, есть разница между запрещенным никахом и запрещенным таляхом. Помните, в доводах, которые приводил Ибн-Аль-Хайям в пользу того, что талях не действует, там что было? Что если никах не действует, то почему талях действует? Да? А оппоненты, они говорят, что никах запрещенный, никах мухаррам, это не то же самое, что запрещенный талях. Потому что никах – это договор, в результате которого женщина становится дозволенной. И это может быть только в каком-то дозволенном виде, потому что половые органы аля-бла, основа в них, что запрещенность, тахрим. То есть, чтобы сделать половые органы дозволенными, да, для этого нужно, что действительно, чтобы это был правильный никах. Это не может запрещенный никах действовать, в отличие от таляха. Талях – это не дело недозволенным, половых органов, а талях это что? Это просто что? Что человек отказывается от своего права. Он сам лишает себя права, да, на эту женщину. А это, то есть отказ от какого-то права, не зависит от того, является ли это причина, является ли причина самодозволенной шариатом или не является дозволенной. Понятно или нет? Дальше они говорят, есть разница между никахом и таляхом с какой точки зрения, что никах – это ни'ма, это милость, это милость. И сделать эту милость дозволенной посредством чего-то запрещенного нельзя. А вот устранение никаха, коим является талях, это наоборот ни'ма. Это что, некое наказание, это некая беда. Это наказание, оно может быть, даже если причина была запрещенной. Даже если причина была запрещенной. Кроме того, мы знаем с вами, говорят они, что никах, чтобы заключить, там очень все строго. Очень все строго, и все должно быть подтверждено. И там очень строгая процедура, там должен быть иджаб, должен быть кабуль, да? Должен быть вали, должны быть два свидетеля минимум, должно быть согласие супруги. Так только входит в никах. А выход из никаха самым простым образом осуществляется, и здесь... Поэтому, чтобы выйти из него, всего этого перечисленного не нужно. Поэтому проводить параллель между никахом и таляком, это будет неправильно, говорят они в опровержении. Следующий их контраргумент. Они говорят, таляк аль-газиль. Таляк человека, который дал его в шутку. Действует или не действует? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал «да». Три вещи, которые серьезно действуют и несерьезно, что тоже действует. Запрещено давать таляк в шутку? Запрещено, но он же действует, несмотря на свою запретность, говорят они. А ведь нельзя забавляться со знамениями Аллаха. Человек здесь совершает харам, но при этом таляк действует. Что мешает сказать, что запрещенный таляк действует? Хороший аргумент? Да, достаточно сильный аргумент, если не услышать потом опровержение. Дальше, следующее, аль-фурудж, то есть половые органы, в отношении них нужно проявлять ихтият. Ихтият, то есть поступать наиболее что осторожным образом, осмотрительно, безопасным образом поступать. А раз так, значит, правильнее сказать, что талях действует. Талях действует, и что нужно вернуть, или если талях закончилась, значит, новый договор заключить, потому что в этом вопросе, что нужно поступать в соответствии что? С наиболее безопасным вариантом. Поэтому в вопросе половых органов. Поэтому безопаснее сказать, что да, таляк действует, и вернуть, говорят они. Это еще один аргумент их. И следующий их аргумент, они говорят, что прежде и ныне все те, кто доносил шариат до нас, шариатские доводы, они употребляли слово «таляк» в отношении запрещенных таляков. Они говорили «таляк амратова ехай», дал таляк своей жене, когда у нее были месячные. Или то, что перед Васара говорили, да, сахаб, «таляк наван», «таляк двух видов», «таляк сунна», «таляк бидя», «таляк сунна» и «таляк бидя». и так далее. То есть использовали слово «талак» и давали классификацию, что «талак» есть «талак бида», «талак сунна». Это значит, что такой «талак», который дан запрещенным путем, это по-настоящему «талак». Иначе зачем бы применяли к нему слово «талак»? Тогда бы это было чем-то пустым, применять к этому слово «талак». Раз они применяли к нему слово «талак», значит, это на самом деле «талак». Понятно или нет? Иначе бы они не говорили «дал развод своей жене». Понятно или нет? Вот это их аргументы. Что-то из них видится сильным, что-то сразу видится, что слабым, так же, как и в первом случае. А дальше теперь идет, наоборот, ответ тех, которые говорят, что «талак» не действует, тем, которые говорят, что «талак» действует. Баракулфикум, не знаю, всех это, наверное, перенесем тогда на завтра, да, как вы думаете? Да, перенесем на завтра. Азабилляйту фику, саллаху саляму, набину Мухаммаду, аля алейху саляму, аджмайна, хамдуля, рабиля.